Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лариса Федоровна Зеркалова. Я открываю новую рассылку «Вся правда о еде». Это такая серьезная тема, это тема, которая касается нашего организма. А наш организм, наше физическое тело – это часть канала связи со Вселенной, с Творцом. Наш организм живет в космических энергиях. И все эти воздействия очень мощно влияют на него. И чтобы разобраться в таком, казалось бы, простом вопросе, как еда, как наше питание, как наше здоровье, оказывается, невозможно подойти к этому вопросу, не зная дуссологии, не зная ничего о себе, о способе своего мышления и о своем сознании, не зная о том, кто влияет на нас и как происходит это влияние. Смотрите, какие есть разные понятия. С одной стороны, мы говорим «в неведении счастливым», «живешь в неведении счастливым», а с другой стороны, мы говорим «лишить человека права на незнание». Смотрите, неведение счастливое, а когда мы лишаем права человека на незнание, не лишаем ли мы его счастья? Вот ведь какой вопрос. И он относится ко всему и к еде тоже. Почему исчезла Атлантида? Почему высочайшие достижения человечества привели к гибели цивилизации, которая достигла высот в своем развитии? А что ждет нас? Мы развиваемся семимильными шагами. Мы за один век кардинально изменили все в своем сознании, в своих условиях жизни и, в частности, в своем питании тоже. Когда мы говорим о питании, мы говорим об иньской составляющей личности. Когда мы говорим о сознании, мы говорим о яньской составляющей личности и янская составляющая личности – это мои рассылки, общение и творчество, беседы о творческом мировоззрении. Конечно, это моя главная книга о дуссологии «От ямы до харизмы. Развитие сознания по законам гармонии». И не зная этого, вот этого базиса основ, нам очень трудно говорить о еде так, как о ней надо говорить, а не так, как поверхностно на плоскости о ней говорят. Не просто набрать какое-то количество рецептов и поделиться этими рецептами и пообсуждать их, или поговорить о питании правильном с точки зрения Института питания, с точки зрения Елены Малышевой и так далее. Так вот, возвращаясь к основам, к сознанию, я не могу начать разговор о питании, не сказав о том, как же изменилось наше общество и как изменились средства влияния на нас, как они изменились за 100 лет. 100 лет назад в каждой деревне был священник. 100 лет назад грамотность не была всеобщей. Люди жили в том самом неведении, которое они называли счастливым. Они приходили к священнику, и священник проводил регулярно проповеди. И в этих проповедях каждый священник в каждой деревне, в каждом селе, в каждом городе, в любом приходе, каждый священник говорил об одном – о Священном Писании, о Законе Божьем. То есть в Все население страны воспитывалось в одних духовных ценностях и допускались до влияния на людей только люди, которые каким-то образом это заслужили, как-то доказали то, что они имеют право говорить с людьми, обращаться к людям. Потом пришла советская власть, и к власти были допущены на разных уровнях власти комиссары. Комиссары – это были часто и неграмотные люди, или полуграмотные. Кто был никем, тот стал всем. А образованных людей, мыслящих людей, в общем, отстранили, а позже расстреляли. И мы оказались в такой среде, где правили те, кто не знал, которые вели людей на борьбу, но не добавляли им знаний. Однако в советское время были авторитеты, и они почитались. Конечно, в разные годы по-разному было, но остались еще ученые с прошлых времен, которые были допущены до народа советского. Были воспитаны новые гениальные ученые. И мы знали, что вот этот человек – авторитет. Потом пришли новые времена – перестройка, свобода слова. Что такое свобода слова? Это примерно так же, как тогда, когда на смену священникам пришли комиссары. Теперь на смену авторитетам пришли все. Пришли образованцы. Кто такие образованцы? Это полузнайки. Это люди, которые получили знания, но абсолютно лишены ценностей, которые развивают жизнь. То, что мы знаем, либо способствует развитию жизни на Земле, и в частности нашей жизни, нашего здоровья, нашей гармонии, либо уничтожает нашу жизнь, нашу гармонию и здоровье. Первый путь развития гармонии – это путь к харизме, а второй путь – уничтожение жизни в себе ли или на Земле за счет все более развитого, продвинутого, основанного на новейших научных достижениях оружия уничтожения. Это путь к яме, к той же гибели, которая постигла Атлантиду. У нас есть свобода слова в СМИ, у нас есть интернет. Мы верим людям, которые обращаются к нам. Люди, которые обращаются к нам, посылают в наше сознание мысли-формы или мемы. Вот эти мемы, вот эти мысли-формы, они могут быть или созидательными, или разрушительными. Вопрос, как отличить? И вот в этом корень всего нашего разговора. Потому что отличить невозможно, опираясь на какие-то научные сведения, как нас учили всегда. Наука говорит, Бога нет. Дарвин говорит, что мы произошли от обезьяны. Религия говорит, Бог есть, и Бог создал мир и нас. Доказать ни то, ни другое невозможно. Люди веками над этим бьются. Кто-то нам говорит, Институт питания, что питаться надо разнообразно, надо иметь такое-то количество в своем организме белков, жиров, углеводов, микроэлементов, ферментов и так далее. Сбалансированное питание создается, огромные деньги на этом делаются. Нас учат, как похудеть, и никак не научат. Одной рукой нас учат, как похудеть, другой рукой нас кормят пальмовым маслом или антибиотиками вместе с мясом животным. И когда все это попадает в наш организм уже не может худеть, а нас все воспитывают и учат, как похудеть. Это с одной стороны. С другой стороны, нам говорят о пользе сыроедения. А доказать невозможно, потому что нам показывают фильм о вреде сыроедения. Но этот фильм неубедительный. Это мысли, формы, которые вносят в наш организм, в наше сознание для того, чтобы управлять нами, для того, чтобы мы не отказались от мяса, чтобы мы не отказались от фармакологии, от лекарств, от химии в нашем организме, от консервантов, от красителей, от всевозможных разрушающих нас добавок, чтобы мы, не дай бог, не отказались. Потому что если мы откажемся, вот корень-то всего, то кто-то пострадает, кто-то не получит свои деньги. А сыроедение нас запугивают, что от этого умирают. А мы видим людей, которые живут как вегетарианцы, как сыроеды, долго живут. Ну, по крайней мере, 90-100 лет. Это хорошая жизнь, долгая жизнь, особенно если это жизнь здорового человека. Это не просто он дотянул там лежа уже и разваливаясь, и умирая на глазах у родственников. Нет. А если он в активном состоянии дожил до этих лет, то вот и интересно спросить этих людей, как они питались. И в моей жизни был такой случай, когда я, посещая в те далекие советские годы, когда это было невозможно, и, конечно, это никак не афишировалось, но это было. Удивительный человек Игорь Петрович Контрольский, подвижник, можно сказать, герой, полковник в отставке, насколько я помню, ему было 70 лет. Он организовал университет здоровья в Лужниках. И мы ходили туда по субботам и воскресеньям. И мы слушали прожекторов, мы слушали людей, которые на своем опыте убеждались в том, как питаться правильно. Мы услышали и Чупруна, и Галину Сергеевну Шаталову. Мы узнали такие имена, как Поль Брек, как Герберт Шелтон, Уокер и так далее. Огромные залежи интереснейших материалов на эту тему от разных людей, но людей, которые все это испытали на себе, а не практики, а не теоретики. Мы слушали тогда в этом университете. Но это было такой перестройкой сознания. Это были такие новые мыслеформы, которые принять могло далеко не каждое сознание. И поэтому, допустим, я это слышала, но я не могла донести это до своей семьи. Это было очень трудно преодолеть сопротивление близких. И когда мои близкие, мои родители, озаботившись тем, как бы я ни навредила детям этими новыми веяниями, они направили ко мне на беседу мою бабушку, которую я очень любила, и она меня любила, и с которой у меня был контакт, который я доверяла. А бабушке было в то время уже далеко за 90. Она прожила 104 года. И она мне сказала осторожно: подумай, может быть, ты неправильно питаешься, отказываясь от таких привычных блюд, которыми питалось человечество, как питаются все семьи, все мои там друзья-подруги. Это щи наваристые, это мозговая косточка. Ну, это люди зажиточные относительно, но тем не менее плавают в этих щах. Жир такой каплями, мясо, которое утром, вечером и днем. Это в советское время, когда нам внушают, что нечего было есть. Нет-нет, мясо люди ели на завтрак, на обед и ужин. И вот этот университет как раз и начал нам объяснять, что есть питание, которое нас разрушает. Но это разрушительное питание мы воспринимаем с радостью, с удовольствием. А вот после него человеку плохо. У него тяжесть в желудке, у него непроходимость кишечника, запоры, метеоризм и так далее. Или боль в желудке. Это тоже бывает. А бывает питание, которое, может быть, и не очень привычно есть. Я не могу сказать невкусно, потому что в конце концов это становится очень вкусным, когда меняется вкус, а он меняется со временем. А зато, когда ты закончил свою трапезу, тебе прекрасно. Ты энергичный, бодрый, и ты нисколько не испытываешь никакого дискомфорта. Так вот, моя бабушка подошла ко мне и очень аккуратно, осторожно, психологически грамотно начала этот разговор. И я ей сказала: ну вот смотри, ты живешь уже далеко за 90, 96, 100, я не помню точно, сколько ей было в тот момент, и я тоже так хочу жить. А вот расскажи, как питалась ты? И она мне сказала, что семья была бедная, был погреб, в этом погребе всегда была квашеная капуста, свекла, картошка, зарезали кабанчика одного на весь год. И вот это и было ее питание. Борщ, квашеная капуста. Она до самой своей кончины делала квас из свеклы, без всякого сахара. Я говорю: так а что же ты тогда говоришь мне? Ведь я, собственно говоря, ем то же самое. Но посмотри, как ты прекрасно выглядишь. У нее единственное, болели суставы ног. И даже живя в семье, она пыталась организовать себе свое отдельное питание. И когда мы с ней об этом поговорили, то вопрос был снят. А потом я узнала, что родители мои, которые очень возражали против такого питания, тем не менее, ничего мне не рассказывая, сами практически перешли на него. И мой отец работал еще 81 год. Так что разговор о питании на самом деле это разговор о нашем сознании и о тех мыслеформах, которые управляют нами. Какую мыслеформу вы принимаете в себя? Что отит надо лечить антибиотиками, как нам внушают с экрана телевизора. Отит – это та проблема, которая была у меня. И однажды, когда в очередной раз мне делали переливание крови, чтобы избавить от этой напасти, а мне было тогда всего 18 лет, а время от времени у меня возникало вот это воспаление среднего уха. То медсестра, которая делала это переливание, закрыла дверь на крючок и сказала: «Деточка, мне так тебя жалко, столько ты сюда ходишь. Я научу тебя, как избавиться от отита навсегда, но только не говори доктору». И она меня научила. И потом я учила докторов, как избавиться от отита. Определяющим является в вашей жизни не то, даже чем вы питаетесь, а то, насколько развито ваше сознание. Потому что именно ваше сознание, развитое или неразвитое, делает выбор между двумя мыслеформами, которые вам предлагают разные люди. Галина Сергеевна Шаталова. Какая яркая жизнь! И какая моя благодарность этому человеку, потому что она пришла в мою жизнь с мыслеформой здоровой жизни. Это человек, который был уже в солидном возрасте, но со спины это девушка со стройной фигурой. Вот эти люди интересуют меня, их мыслеформы принимает мое сознание, и я руководствуясь в питании своего организма именно этими мыслеформами. Я буду их вам предлагать, эти мыслеформы и эти способы питания и собственный опыт, которым я буду делиться. Но последнее слово всегда за вами. Потому что вы можете жить только на том уровне, который позволяет ваше сознание. Если ваше сознание, если вибрации вашего тела достаточно грубые, то это тело должно питаться грубой пищей. Готовить надо сознание сначала, как первичное, и как вторичное уже тело. На этом, дорогие друзья, я закончу сегодняшнюю нашу встречу. Я буду рада, если вы захотите подписаться на рассылку «Вся правда о еде». Меня зовут Лариса Федоровна Зеркалова. Я желаю вам здоровья и развития сознания. Это очень увлекательный процесс.